Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто организовал поножовщину в Ижевске? Фашисты или антифашисты? Ради чего бросать пить? Взгляд из Лодейного поля. Как помочь жителям общежития в городе Гуково? Благовещенская учительница Елизавета Бобровникова и в 91 год продолжает преподавать математику. Это в первой части программы. Во второй. Саранск. Неизвестно, что лучше, ремонтировать дом или оставить все как есть. Вятка. Суд защитил право животных на жизнь. Ульяновск. Кто виноват в том, что инвалиды вынуждены вечно сидеть дома? Калужская область. Градостроительный произвол по-балабановски. Самара. То, что ты пацифист, надо еще доказать. Деревня Скоморохова гора. Куда деваться от волков? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Фотография с траурной лентой, 27 свечей в пластиковых стаканчиках и красные гвоздики. Так, в начале этой недели ижевские антифашисты отдали дань памяти и уважения своему единомышленнику, москвичу Федору Филатову, убитому 10 октября этого года. Среди полутора десятка собравшихся в сквере у Вечного огня в Ижевске, двое ребят лично знали погибшего. Это Василий и Егор.
Как ты с ним был знаком?
В Москве был на концерте, потом вместе сидели, общались.
Он музыкант?
Нет, но он много сделал для развития сцены. Вообще по всей России. Очень хороший человек.
В этом году, этим летом, вот недавно, в августе, это было. Ехали в автобусе из Москвы.
Родоначальник Москвы, Троянский Хэтс, он был активистом, антирасистом.
В этот ненастный вечер с моросящим дождем никто из блюстителей порядка не нарушил выражение скорби молодых людей, хотя каждый из присутствующих хорошо знаком с методами, которые применяют в отношении них ижевская милиция и УБОП. Ижевских антифашистов не объединяет какая-либо формальная структура. Это просто круг личных знакомств и совместное времяпрепровождение. Я попыталась выяснить, что же их объединяет. Мне отвечают Ольга и Дмитрий.
Генеральная мысль.
Борьба с фашизмом.
А фашизм где?
Фашизм, он в умах людей, в умах населения. Они смотрят средства массовой информации, где ведется пропаганда. Во всем виноваты приезжие. На самом деле это затуманивает глаза. Политики пытаются с помощью средств массовой информации затуманить глаза населения.
Но просят, чтобы люди закрывали как бы глаза и видели, что дают какого-то определенного врага людям.
А что вы можете?
Можем хотя бы объединяться.
Разрушать эти предрассудки.
Да, стереотипы разрушать, которые у нас сейчас навязываются активно.
В том, что якобы там приезжие на их вине все преступления, что они якобы отбивают у нас рабочие места.
Мои собеседники единодушно отмечали, что они сами и их друзья и знакомые испытали на себе прессинг со стороны не только местных неонацистов, но и сотрудников милиции и управления по борьбе с оргпреступностью. А последний по времени, но далеко не первый факт нападения неонацистов на антифа произошел всего месяц назад. Об этом рассказывает Александр Мезинов, молодой электрик с Ижстали, сам едва отбившийся от сфальсифицированных против него УБОПом трех уголовных дел.
Группа неонацистов в количестве 8 человек, по описаниям похожим на тех, которые писали заявление на меня, писали заявление на других, напали на парней. Их было 3 человека всего. Одному нанесены 8 ножевых ранений в живот. Это было на основке корлутка. И второму, и третьему.
Трое раненых?
Да. Третьему по счастливой случайности попало в пряжку, и нож чуть сбоку ушел.
Сам Мезинов, уже получив на руки официальный отказ прокуратуры возбудить против него уголовные дела, в сентябре почти сутки провел в камере при нулевой температуре, а ночью дежурные сотрудники решили развлечься.
Примерно 3 часа ночи сотрудники милиции начали распылять следующий газ по камерам. Кто-то в соседней камере попросился в туалет, и они начали по всем камерам брызгать.
После долгого ожидания у здания Министерства внутренних дел Удмуртии журналисты получили официальный комментарий руководителя пресс-службы МВД Ларисы Марковиной. Вот эта позиция в отношении попыток фальсификации уголовных дел.
В ходе оперативного мероприятий были установлены причастность лиц к этим преступлениям. Данные лица оказались представителями неформальной молодежной группировки. По фактам доставления по следственным действиям представителями указанными были поданы жалобы в прокуратуру. Возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников милиции было отказано, и их действия были признаны законными. С целью избежать уголовной ответственности представители неформальной молодежной группировки предпринимают различные действия для того, чтобы дискредитировать сотрудников органов внутренних дел.
А вот что уполномочена была сообщить Лариса Марковина относительно резни, случившейся 23 сентября.
Группа людей из молодежной неформальной группировки «Антифа» праздновали день рождения одного из своих членов. Двое молодых людей, которые проходили мимо, как-то заинтересовали людей из группировки «Антифа», и завязалась драка, в ходе которой были получены колотые ножевые ранения в область живота, и пострадали именно представители «Антифа».
Кто-то задержан?
На данный момент нет. Группа лиц, которая была задержана, они были отпущены.
Что характерно, официальный представитель министерства точно знает, что дела возбуждались на антифашистов, и в Поножовщине пострадали тоже «Антифа». А вот кто давал показания на них и в чьих руках находился нож, эти лица не имеют для нее никакой принадлежности, ни идейной, ни организационной. Хотя, по словам пострадавших, это одна и та же группа лиц. Комментарий к текущему моменту во взаимоотношениях ижевской молодежи, разделяющей антифашистские взгляды и милицией, мне дал Олег Серебренников, неформальный лидер ижевских антифа, сам себя относящий к анархо-синдикалистам.
Очередная волна репрессий против антифашистской молодежи. Со стороны сотрудников милиции, сотрудников УБОПа Удмуртии, множество людей за последние несколько месяцев было задержано и сбито. По 3-4 человекам происходит фальсификация уголовных дел. Дела возбуждаются по различным обдуманным мотивам, допустим, там по грабежу футболки, там, когда человек он, как бы, был на работе. И вот такие случаи повсеместно. Людей спокойно забирают, избивают. Свидетелям, которые проходят по делу, им звонят, угрожают. Мы никакие не хулиганы, мы не бандиты и не террористы. Мы пытаемся объяснить обществу, что есть серьезная проблема нацизма. Мы пытаемся бороться там в меру своих сил.
И еще он сказал, что гибель Федора Филатова – это серьезная утрата для российского движения антифашистов. Но борьба будет продолжена. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Ленинградская область, Татьяна Вольская. По данным главного санитарного врача России Григория Онищенко, 76% россиян регулярно выпивают, 2% населения страны являются тяжелыми алкоголиками. Ленинградская область не исключение из общего правила, хотя, по словам главного нарколога области Евгения Крупицкого, в последние годы ситуация несколько улучшилась.
Мы можем говорить об учтенной, неучтенной там, заболеваемости алкоголизма в целом. Там болезненности. Это действительно зависит от обращаемости. А вот алкогольные психозы, они от обращаемости не зависят. Если он случился, его везут в психбольницу или там наркологический диспансер. Так вот, если мы посмотрим краткосрочную перспективу, такую обратную, то есть последние 5 лет, то по сравнению с 2003 годом у нас снизилась заболеваемость алкогольными психозами на 28%. Это очень позитивный показатель. Это в каком-то смысле подтверждается данными там, общей заболеваемости, которая тоже снизилась примерно на 30%. 27% состоящих на учете больных, по данным районных наркологов, находятся в ремиссии.
Однако наблюдения людей, которые сталкиваются, например, с продажей алкоголя, расходятся с этими оптимистичными цифрами. Пьют не меньше, просто центр тяжести переместился с водки на пиво. К тому же стало труднее бороться с продажей некачественных алкогольных напитков, говорит главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Ленинградской области Галина Николаева.
Есть у нас проблемы с тем, что сейчас запрещено индивидуальным предпринимателям торговать алкогольной продукции. И попадаются такие факты, что, естественно, нет лицензии, нет документов. Но это в основном, конечно, в летнее время. Сами мы не имеем права рассматривать, только можем наказать за отсутствие лицензии. Передаем дела в суд. Вот в Выборге были, в Ломоносовском районе факты такие были.
А вот молодым продают много спиртного несовершеннолетним?
Да, продолжается. И табачные изделия продают, и алкоголь. Джин-тоники, они как бы, алкоголь считается от 1,5%. Это уже считается алкогольная продукция. Пиво не относится к алкогольной продукции. Конечно, я считаю, что очень опасны эти слабоалкогольные напитки, потому что всегда закрытая баночка. Непонятно, что. Сейчас ограничили количество проверок больше, чем в 2 раза у нас. Наше правительство так меняет же 134-й закон, и скоро мы вообще с разрешения только прокуратуры будем ходить. Для выявления нарушений плохо, что у нас отняли контрольную закупку, а суд не принимает. Если нету факта реализации, нету факта продажи. А хранение они для себя там случайно завалялось. Если когда я вот работала в госторг-инспекции, конечно, у нас была в первую очередь контрольная закупка, доказательная база была. Продали, факт совершился, и уже суды рассматривали без всяких. Легализация идет, торговля, чтобы им свободы больше не зажимали.
Свобода для одних оборачивается горем для других. В этом уверены представители общества анонимных алкоголиков, которые стараются помочь своим собратьям по несчастью в Ленинградской области и организовать там филиалы, кабинеты своего общества, говорит анонимный алкоголик Александр.
Один из аспектов выздоровления – это когда я обрел трезвость, рассказать об этом другому. Если я это не буду делать, я не смогу сохранить трезвость. Поэтому мы ходим в больницы и... Несколько лет назад мы уже поставили себе такую задачу, чтобы попытаться в области открыть группу анонимных алкоголиков, потому что там пьют, ну, по крайней мере, не меньше, чем в городе, а, в общем, как опыт показывает, больше. А групп нет, то есть люди не могут найти помощь. Люди не поедут в город, это слишком дорого сейчас. Им нужны группы на местах, и к нам обращались люди, помогите. Вот мы слышали о вашем сообществе, что нам делать. Поэтому мы начали целенаправленную работу для открытия групп в области. Вот существует сейчас группа в Сосновом Бору, 2 года существует. То же самое в городе Кингисепп. Сейчас пока слабенькая, небольшая группа, но тем не менее вот мы помогаем им развиваться.
А уж человеческих примеров по всей Ленобласти хоть отбавляй.
Человек, который дошел до бомжа, его приютили в приюте Святой Матери Терезы. Он, проживая в этом приюте, стал ходить на группу анонимных алкоголиков, обрел трезвость. И вот мы были в Ладейном поле, а он сам из Ладейного поля. И он был счастлив, что вот он сейчас, в свое время он был бомжом, а сейчас он трезвый, он пришел в костюме, и он сиял весь. Это надо было видеть. То есть это действительно счастье для человека, что вот он обрел новую жизнь.
А вот в деревне, когда вы туда приезжаете, вы встречаете понимание? Или люди, в общем, в большинстве случаев не хотят?
У любого алкоголика много страхов. Они мотивируют очень часто, что я не пойду на группу, об этом будут все знать. Но, тем не менее, опыт показывает, что вот даже в маленьких городах создаются группы, и люди выбирают между тем, чтобы пить и умирать, и тем, чтобы обрести, пусть об этом знают, но обрести все-таки трезвую и нормальную жизнь.
Проблема пьянства в Ленобласти выглядит гораздо жестче, чем в Петербурге, считает член общества анонимных алкоголиков Жанна.
Это тотально, потому что действительно заболевание и еще и генетическое. Были мы в Ладейном поле у судебных приставов, с мужчиной разговаривали. И он говорит, вы знаете, ну безнадега, безнадега, выхода нет, ничего не остается, как пить. И за помощью никто не обратится, потому что для них это норма жизни, они не знают ничего, кроме этого. Безнадежный в социальном плане, безусловно. Необразованности, ну, психологическом или нравственном. Я думаю, что и сознание у людей там такое, ну так а все пьют. А зачем? А если я буду трезвый, то куда я с этой трезвостью? Дальше-то что? А дальше вот вступают как раз вот эти вот механизмы общества.
Пьянство в области не победить, пока сельское хозяйство в упадке, считает Жанна, пока люди не знают, для чего им вести трезвый образ жизни, пока у них нет работы, организованного отдыха и четких перспектив на будущее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
В эфире Ростовская область, Григорий Бакунин. В преддверии предстоящей зимы в городе Гуково неожиданно повысилась социальная напряженность. Бывшие и нынешние шахтеры, члены их семей, возмущены значительным повышением тарифов на жилье. Дело в том, что после банкротства местной шахты их общежитие по улице Герцена перешло в собственность муниципалитета, вследствие чего цены на жилье взлетели на невиданную доселе высоту и увеличились в 5 раз. К тому же совсем уж непонятно, на каком основании в счета на оплату жилья появились и суммы за несуществующие услуги. Люди разослали письма с просьбой разобраться в ситуации. ситуации помочь по многим адресам. От мэрии Гукова до генеральной прокуратуры. Как говорят жильцы общежития.
Мы устали уже писать, куда мы только не обращались. Мы уже не знаем, что нам делать дальше.
Те, кто десятки лет проработал на шахте, сегодня боятся и вовсе оказаться на улице. После распада объединения «Гуковуголь» общежитие передали в собственность города. Тогда же и начались проблемы, но, как оказалось, то были лишь цветочки. В очередной раз, увидев свою квитанцию об оплате, Лариса Пивоварова не смогла удержаться и ахнула. Она получает на шахте зарплату около 10 тысяч рублей в месяц. На эти более чем скромные доходы содержит двоих малолетних сыновей. А теперь, помимо коммунальных услуг, ее вынуждают платить ежемесячно и за какое-то там обслуживание.
А вот это вот 1860 это обслуживание, то есть якобы ее стирка, уборка.
Но, как говорят люди, это все несуществующие услуги. К примеру, за содержание жилого помещения плату берут каждый месяц. Но невооруженным же глазом видно, что ремонта здесь не было уже много лет. По словам жильцов...
Нам стали поднимать цены выше, выше, 2430 стало. Они передают вот это общежитие городу. И нам мэр города Шубин, который наш, вывешивает вот эти расценки, 2900, ну, 3000.
О сложившейся ситуации в общежитии по улице Герцена в городской администрации знают и называют этот социальный объект убыточным. Мол, средств на покрытие расхода у местных властей нет, поэтому людям и приходится платить больше. Причем для этого находится и весьма веское законодательное объяснение. В данном случае размер оплаты за жилье не повысили, а лишь применили тарифы, предусмотренные для города. Вот так, в строгом соответствии с действующей буквой закона, разъясняет ситуацию гуковские власти. Когда-то за все и за всех платила шахта, но теперь ее нет и платить некому. Мол, чиновники людей понимают и сочувствуют, но вот изменить ничего не могут. Как говорит, например, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Гукова Фаидин Каибов.
Я понимаю жителей, которые платили там 500 рублей в месяц, сейчас им приходится платить по 2,5 тысяч рублей, и причем по приборам учета. Да, я это понимаю как людей, но, к сожалению, закон не закон. Строг или не строг.
Хотя и в этой ситуации, как говорится, возможны варианты. Например, сократить сумму оплаты могут те, кому положены социальные субсидии. И еще один вариант предлагают местные администрации. Можно отказаться от тех самых прочих, в кавычках, услуг, оставив только плату за услуги вахтера и уборку коридоров. Но жители Гукова собираются идти совсем другим путем. Они намерены защищать свои права в зале суда. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Жизненный путь в 91 год не помеха для преподавания в школе. Учитель математики Елизавета Бобровникова, проработав 70 лет, не собирается на заслуженный отдых. Как говорит сама Елизавета Александровна, именно работа способствует долголетию.
Я не беру большой нагрузки. Моя нагрузка небольшая, иногда приходится замещать, но привычка много значит. Бывает так, что по 6 уроков в день даю ничего. Ну, работаю, потому что, ну, иначе-то как жить? Сидеть ничего не делать? В больнице я не хожу, не лечусь. По поликлиникам тоже не хожу. Сидеть дома, я живу в семье, где 3 женщины взрослых, они все делают. Значит, ну, сидеть, читать без конца, смотреть телевизор. То же самое, не будешь постоянно все время это делать. А сидеть с бабушками на скамейке, беседовать, я не привыкла к этому. Поэтому единственное, я считаю, что математика – это моя, как говорят, царица всех наук. Ну, а для меня это жизнь. Я ее из детства любила, и сейчас люблю. И я в этом никакой трудности не ощущаю. Могу в любой класс пойти, без всякой подготовки.
Руководство школы и речи не ведет, чтобы отправить на отдых ветерана педагогического труда. Напротив, 90-летний учитель для них – хорошая помощь. Если кто заболеет из преподавательского состава, Елизавета Александровна всегда без проблем подменит. За 70 лет преподавания математики весь школьный курс помнится наизусть. Авторитет такого учителя среди учеников неоспорим. Тем более, что первые ученики Елизаветы Бобровниковой уже давно на пенсии и коротают время на лавочках у своих домов.
Я часто иду домой с работы, допустим, сидят бабушки. И, главное, сидят-то мои ученики бывшие, понимаете, первых выпусков. И они говорят: Александра, ну поговорите с нами. Ну, они же вижу, вы знаете, мне даже неудобно. Вы меня, может, понять не можете, но мне неудобно. Они мне начинают говорить о своих болячках, о своих болезнях, а я даже не знаю, как их поддержать. Понимаете, поэтому Я обычно не могу сидеть там, обсуждать, как они сидят, там кто прошел, да какой, да такой. Это не в моем тоне. Так что это и гулять вот так, там, говорит, ну, собачка идет гулять, или просто, ну, пошли, говорит, прогулялись там до Амура. Ну, тоже бесцельно идти, я тоже не могу. Я действительно, вот я выйду из дома раньше, за час пройдусь, приду, отвела урок, поговорилась, пообщалась. Мне часто дочь говорит, ты говоришь, что у тебя сегодня один урок. А так поздно пришла, я говорю, я один провела, да два пообщалась, проболтала таким образом.
Большинство пожилых людей вспоминают с теплотой советские времена. Елизавета Бобровникова считает, что ностальгия здесь ни при чем.
Почему раньше не было такой среди учеников преступности? Вот эти организации, ну, пускай это пионерские, там были организации комсомольские, пускай это друг по-другому как-то называется, но все равно нужны какие-то организации, нужно детей в школе держать, как-то в коллективе держать. Вот я раньше с ребятами всегда, ребят, начиная с 8 класса, возила всегда на экскурсии. Я их возила в Ленинград, возила в Москву несколько раз, возила в Киев, возила в Волгоград, где мы только с ними не были. Потому что профсоюз нам оплачивал. И ребята видели. А посмотрите сейчас. И вот мне ребята часто приходят на встречу и говорят, Лиза Александровна, если бы вы нас когда-то не свозили в Москву, мы бы и сейчас ее не видели и не представляли, что такое Москва. Родители очень изменились. Если раньше родители как-то относились, занимались больше воспитанием детей, всегда на родительские собрания, это, смотришь, почти полностью стопроцентная явка была, если объявишь на родительское собрание. Или, допустим, вечером вот младшие классы, там пятые, когда мы берем, мы их самообслуживание же было. Мы, ребята, там остается класс убрать или что. Родители придут, знают, что их ребенок дежурит, придут, помогут ему там сидеть, как-то интересовались. А сейчас нет. Сейчас на родительское собрание, ну, от силы 5-10 человек придет. Это много даже.
Десятый десяток лет для Елизаветы Бобровниковой создает определенные трудности. Недавно при проверке документов на таможне долго выясняли, нет ли опечатки в паспорте учителя, который со своими учениками на каникулах отправляется в Харбин. С годами сама по себе приходит популярность. Служащие гостиницы в Китае, бросив дела, приходили знакомиться. Хоть в Поднебесной своих долгожителей хватает, но чтобы работающих, да еще на таком поприще, это надо поискать. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова состоится собрание общественности. Накануне СПС и правозащитники потребовали освободить Ходорковского как политического заключенного. Массовые акции протеста под общим названием «День народного гнева» сегодня проходят более чем в 40 регионах России. Как сообщил Интерфаксу один из организаторов, лидер организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, в акциях примут участие профсоюзы, левые организации, правозащитники и активисты разного рода гражданских инициатив. Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. На сайте bakhmina.ru общее число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. В Пекине завершается Азиатско-Европейский саммит по глобальному финансовому кризису. Открывая в пятницу форум, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал еще как можно скорее ответить на новые вызовы. В саммите участвуют 27 стран ЕС и 16 стран Азии. В испанской стране Басков на железнодорожной станции в субботу утром произошел взрыв. Часом позже на другой станции были взорваны бутылки с коктейлем Молотова. В результате обоих взрывов никто не пострадал. На мировых биржах в пятницу продолжилось падение котировок акций. В России торги были приостановлены. На ММВБ индекс опустился на 13%. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о введении дополнительных антикризисных мер в финансово-экономической сфере. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Ровно год назад состоялось общее собрание жильцов дома, в котором я живу. Созвано оно было по предложению городской администрации. Пришедшие на встречу с нами сотрудники мэрии обозначили его задачу так – создание товарищества собственников жилья. По их словам, только при условии того, что у нас будет создано ТСЖ, будет проведен капитальный ремонт дома. Слова городских чиновников соседи моих не убедили. Жильцы заявили, что создадут ТСЖ только после того, как этот капитальный ремонт будет сделан. С тем разошлись, не убедив друг друга. Интерес саранских властей в создании товариществ собственников жилья связан с тем обстоятельством, что столица Мордовии вошла в число городов, которым оказывается помощь по линии фонда содействия реформированию ЖКХ. Из этого фонда поступают значительные средства на проведение капитального ремонта жилья. Одно условие создания ТСЖ – финансирование ремонта ведется на средства федерального и местного бюджетов, а также 5% стоимости ремонта оплачивать должны сами жильцы. Не создав товарищество в своем доме, капитального ремонта мы так и не увидели. Впрочем, не увидели его также и жители нескольких домов столицы Мордовии, кто вняли уговорам городских властей и создали ТСЖ. Вообще, в этом году ремонтная кампания в Саранске начиналась красиво. Мэр Владимир Сушков едва ли не каждый день по трем местным каналам телевидения и в печатных СМИ рассказывал о том, какие значительные средства получила городская казна из федерального бюджета, о том, что уже определены дома, где будет проведен капитальный ремонт, о том, как городская администрация строго отнеслась к отбору тех организаций, которые будут проводить ремонтные работы, ну и о том, что жильцы должны сами следить за качеством выполнения этих работ, ну и так далее. В Саранске уже есть дома, где ремонт вроде бы и завершен, но у их жильцов много претензий по качеству. Но не это главное. Большое количество домов, где работы по ремонту только-только начались. И как их проводить в условиях холодов, да еще в спешке. А в итоге, какое будет качество, можно только предполагать. Больше всего не повезло жильцам тех домов, где до наступления осени не успели перекрыть кровлю на крышах. Верхние этажи заливает дождями, а скоро уже и снег выпасть может. В 60-квартирный дом на улице Энгельса в Саранске расположен он в юго-западной части города. Капитальный ремонт подразумевал здесь целый комплекс работ. Это и замена кровли, и заделка межпанельных швов, и полная смена систем водопровода и отопления. Появились здесь рабочие накануне осени, в самом конце августа месяца. На вопрос председателя домового комитета Татьяны Пронькиной, а успеете ли все сделать до наступления холодов, руководивший ими инженер ответил: «Конечно, можете не беспокоиться». Рабочие завезли новые радиаторы отопления, покидали их в квартирах, срезали старые, а также все стояки. Затем строители неожиданно пропали.
Полтора месяца мы ждали, когда будут производиться работы. Работы стали производиться, несколько стояков, только 3 дня тому назад. Полтора месяца ни одного человека не было.
В этом доме накануне осени была полностью ликвидирована отопительная система. Подчеркну, полностью. Между тем, в Саранске вот уже 3 недели, как начался отопительный сезон. Однако тепла в этом 60-квартирном доме на улице Энгельса так и нет. Жильцы мерзнут, включают обогревательные электроприборы, спят одетыми. Температура в квартире Веры Уфаевой в дневное время около 13 градусов. Ночью, если не включать обогреватели, около 8.
Ну вот сами подумайте, не отапливается, стены бетонные. Ну холодно в квартире. Ну, спим вот все одетые.
Каждый вечер местные жители собираются на лавочке около 2-го подъезда. Проводят своеобразное домовое собрание, жалуются друг другу на холод, обсуждают работу строителей-ремонтников, соглашаются друг с другом, что работа их далека от совершенства, и пройдет еще несколько недель, прежде чем в их квартирах будет тепло, а верхние этажи перестанет заливать. Крышу-то так до конца и не починили.
Эх, а
хочу, чтобы поскорее это сделали нам, что ли, чтобы мы хоть погрелись-то. Замерзам же мы. Ну как же так? И это не дело ведь. Что же они все раскурежили, все оставили?
Я такого бардака не видел нигде. Нигде. 30 лет работал на стройке. Такого не было.
Комментировать при включенном микрофоне ситуацию с ремонтом этого дома в городской администрации не стали. Лишь знакомый чиновник подтвердил, что факт, подобный описанному на улице Есенина, не единичный, и пояснил, что все-таки был просчет при выборе подрядных организаций. Многие из них нахватали заказов, не имея возможности, в первую очередь, людских ресурсов для того, чтобы выполнить их в срок. Так что в итоге неясно, кто выиграл. Жильцы домов, не создавшие ТСЖ и лишенные право на капитальный ремонт, или те, кто создал товарищество, но встречает холода без системы отопления и с неуложенной кровлей на крышах. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире поселок Верхошижемье Кировской области, Екатерина Лушникова. 3000 за материальный ущерб и 15 за моральный. К такому штрафу районный суд поселка Верхошижемье приговорил пенсионера Геннадия Махнева за убийство собаки, домашнего спаниеля Жули, рассказывает хозяйка животного Вера Коновалова.
Жуля спаниелька. Я ее подобрала, она у меня года 2,5 прожила уже к тому времени. Конечно, в квартире жила. И я с ними в парке гуляла. Вообще вывела, около дома привязала. Ну, минут через 20 где-то я пошла уже с ними гулять. Вышла, у меня одной-то собачки нету. Ну, это значит, на поводке увели от дома.
Свою собаку Вера Коновалова обнаружила в доме соседа Геннадия Махнева.
Ну, в общем, давно он уже не работает, пьет. А я уже собаку-то увидела на кухне. Она как бы не шевелилась. Я думала, она мертвая, раз не шевелится. Я побежала к соседям, там милицию позвонила, чтоб приехали.
Однако милиция по вызову не приехала. Районная прокуратура, куда Коновалова обратилась с жалобой, не нашла в действиях пенсионера Махнева состава преступления.
Вы знаете, вот даже вот такие отписочки приходят, что был пьяный, ничего не помнит, и не было хулиганских там корыстных мотивов, и не было малолетних детей рядом. И вообще не помнит, что он делал с собачкой. Последний-то ответ не пришел из милиции. Никакой ценности собака не представляет. В общем, она беспородная, как не более 50 рублей. И по этой статье ничего нет.
Не добившись возбуждения уголовного дела, Вера Коновалова обратилась в суд с гражданским иском о возмещении морального и материального вреда, рассказывает защитник Татьяна Бажина.
Судебного заседания Махнев Геннадий свою вину признал, хотя до этого он вину не признавал, но в суде факт жестокого обращения с животным он подтвердил, первоначально оценил моральный вред, который он может выплатить в 10 тысяч рублей, ну а в ходе переговоров заявил, что готов выплатить Коноваловой 18 тысяч рублей в течение месяца, тем, чтобы гражданское судопроизводство и судебное преследование в отношении его было прекращено. Поскольку моя доверитель Вера Сергеевна согласилась с условиями, то после переговоров суд утвердил судебным решением мировое соглашение, определив ему выплатить в течение месяца 18 тысяч рублей в компенсацию морального и материального вреда истца.
Это почти единственный случай в Кировской области, когда за жестокое обращение с животными виновный понес административное наказание. Обычно такие деяния остаются совершенно безнаказанными. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за такого рода преступления, применяется крайне редко или, проще сказать, вообще почти никогда. Журналист Елена Овчинникова помнит только 3 таких случая.
Совершенно недавно вот передано было дело в суд, жестокое обращение с животными. Отец на глазах у собственной дочери, 13-летней девочки, отрубил голову ее щенку, причем которого сам подарил. Причем без видимых причин. Совершенно чудовищная история. И то, что сейчас вот будет вынесен приговор. А с другой стороны, статья наша предусматривает только штраф. А он и так алкоголик. Кто будет платить? Вот его жена, у которой на руках сын инвалид. У нас не отработана схема наказания людей за жестокое обращение с животными. Понимаете, у нас человеческая жизнь слишком дешево для того, чтобы следствие, органы бегали и убивались из-за какой-то растерзанной кошки или собаки. Вы сами понимаете, что когда в обществе тяжко живется людям, животным живется, наверное, не лучше.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
Ульяновец Александр Симаков около 20 лет передвигается в инвалидном кресле. Летом он использует любую возможность, чтобы выбраться из дома, поехать куда-нибудь на своей старенькой оке. Зимой же Александр, по его выражению, прикован к своей квартире до следующей весны. Для инвалидов доступ к полноценной социальной жизни в Ульяновске крайне ограничен.
Это беда не города, это беда системы. А если вы вспомните, у нас же не было инвалидов. У нас коляски даже не выпускались. Ребят ездили на самодельных колясках. Никуда не выйдешь, никуда не заедешь.
Действительно, советское государство заботилось о красоте своего идеологического фасада, но по сути отказывалось признавать, что в благополучном социалистическом обществе есть тяжелые инвалиды. Городская среда была рассчитана на людей здоровых. Жилье строилось без учета потребностей инвалидов, городская квартира для многих из них продолжает оставаться местом заточения. Сегодня федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации требует, чтобы города планировались и застраивались так, чтобы инвалиды всюду имели доступ. Приспособлен для них должен быть и общественный транспорт. Опираясь на этот закон, Ульяновская прокуратура периодически, иногда через суд, принуждает владельцев зданий строить пандусы.
Где их нету, вы нам подскажите, и мы будем реагировать.
Говорит прокурор Ленинского района Ульяновска Алексей Батанов.
Потому что то, чего мы выявили, мы везде отреагировали, везде установлено.
Адвокат Эдуард Федоськин представляет интересы предпринимателя, которого суд обязал сделать въезд на крыльцо перед входом в торговый центр. Адвокат обвиняет прокуратуру и суд в формализме.
Это идет выполнение плана прокуратуры по возбуждению вот таких дел. Скажите, уважаемый прокурор, а у вас в Ленинской прокуратуре, в областной прокуратуре есть пандусы? Нету. Областной суд, районный суд, есть пандусы? Нету. Соцстрах, пенсионный страх, есть пандусы? Нету. Так вы начните с себя сначала.
В Ульяновске почти 70 тысяч инвалидов. Из них около 10 тысяч пользуются коляской. Для них по-прежнему недоступны отделения связи, включая главпочтамт, отделения банков, библиотеки и даже, адвокат Федоськин прав, главное социальное учреждение – пенсионный фонд. В течение 3 лет в Ульяновске действует целевая программа социальной интеграции и реабилитации инвалидов. Благодаря программе появились пандусы в поликлиниках, комитетах соцзащиты, муниципальных административных зданиях. Некоторым инвалидам за счет городского бюджета сделали перепланировку квартир. В подъездах смонтировали пандусы и перила. Но из-за скромного финансирования удалось помочь единицам. Выход в город для инвалида, если и не подвиг, то уж точно преодоление полосы препятствий. Татьяна Шлягина передвигается в коляске. Она замечает, что иногда пандусы делают для проформы. Ими нельзя воспользоваться.
Вот, например, в аптеке «Имплозия» на Гончарова там просто совершенно смешной пандус сделали. Моя коляска просто по колее туда не входит. Это вот два рельсика таких закрепляют, вот глупых. Коляски же разной ширины бывают. Такие пандусы вообще не надо делать, они только для вида.
Лично я не припомню, когда в последний раз видел в городе инвалида-колясочника. Председатель городского общества инвалидов Елена Латипова говорит, что многие из ее подопечных смирились со своим заточением в стенах квартир. Но есть и исключения.
Был такой случай с Вероникой Рожковой. Она у нас сидит в коляске, ну, с детства, скажем. Она закончила юридическое, получила образование. И у них рядом построили супермаркет. Пандус в этот супермаркет был сделан. Но когда она заехала в коляске, ее охранник остановил и говорит, у нас тут витрины стеклянные, вы сейчас тут на коляске можете задеть и расколоть. А Вероника просто подала в суд и осудила свое право на посещение супермаркета, и охранник, конечно, был снят.
Дважды в год городская дума организует встречи инвалидов в кафе, чтобы дать им возможность пообщаться. Если же нужно куда-то выехать экстренно, то возникает проблема. В областном комитете соцзащиты есть только один специальный автобус, да и у того сломан подъемник. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев однажды лично попытался въехать на инвалидной коляске по крутому пандусу и убедился, что даже от здорового человека это требует больших усилий. Активный сторонник программы интеграции инвалидов в городскую среду, он сетует, что до сих пор не удается заставить мэрию сделать пандус около собственного здания. Гвоздев опровергает слух о том, что в будущем году программа будет закрыта.
Город Ульяновской власти этим могут и не заниматься, потому что по 131 закону это полномочия субъекта. Но несмотря на это, мы в суде будем судиться, но мы меры социальной поддержки и деньги из своего крохотного бюджета будем выделять. Нужно сделать так, чтобы не стыдно было в глаза людям смотреть.
Начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Клеймёнова заверила меня, что все новые жилые дома и торгово-офисные здания сегодня проектируются и сдаются с пандусами, иначе они не будут приняты комиссией. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Неслыханный случай произошел в небольшом городке Балабанове. Тамошние власти выделили земельный участок под строительство аптеки прямо на проезжей части улицы 1 мая. Улица 1 мая – одна из центральных. На ней администрация, больница, ЗАГС, дом культуры, библиотека, а еще жилые дома, пятиэтажки. А как же ездить? Да никак. Здесь будет пешеходная зона, решили местные власти. Балабановский Арбат, по которому будет гулять публика, обтекая аптеку со всех сторон. Что и говорить, бойкое получилось бы место. Эту аптеку собралась построить местная фирма «КИТ», а ее учредитель – депутат Балабановской думы Виталий Реуков. И такое родение бизнесу коллеги со стороны местной власти выглядит, мягко говоря, странным. Балабановские депутаты проявили удивительное рвение, даже не удосужились провести общественные слушания по вопросу превращения улицы 1 мая в пешеходную зону, хотя обязаны были сделать это по закону. Мнением народа поинтересоваться забыли, а народ выступил против. Бывший главный архитектор города Балабаново Светлана Дронова, оставившая свой пост из-за несогласия с политикой местных властей, поддержала протестующих.
Что такое пешеходная зона? Это территория, где люди могут отдыхать, гулять. И когда происходят ночные вот такие гуляния, это, как правило, молодежь гуляет. Они, особенно летом, до 3-4 часов ночи гуляют. У нас есть уже сквер, где молодежь проводит ночное свое время. И люди постоянно жалуются из-за того, что там постоянно шум, невозможно спать. И, конечно, жители улицы 1 мая, видя эту обстановку, не хотят видеть под своими окнами такое же безобразие.
Никто из жители не захотел, чтобы их улица превратилась в пивной проспект. Но дело не только в этом. Создание пешеходной зоны сократило бы количество транспортных подъездов к жилым и общественным зданиям, а это нарушение пожарных, санитарных и градостроительных норм. Людям за защитой своего права на спокойную жизнь пришлось обратиться в суд. Тяжело же было судиться с властью. Районный суд 5 раз отклонял иск. 3 люди писали на это возражение вышестоящую инстанцию. В конце концов, иск был принят. Районный суд рассмотрел дело и решил, что власть права. Но люди не сдались. Была написана кассационная жалоба, и областной суд велел рассмотреть дело снова, комментирует Светлана Дронова.
Процесс был очень тяжелый. Печально то, что органы власти своевременно не прислушались к нашим доводам и на наши протесты не отреагировали сразу, не изучили ситуацию, не направили дело специалистам для того, чтобы они дали оценку по нарушениям этих законов, по предоставлению данного земельного участка.
2 месяца шел процесс. Позиция властей основывалась на том, что генерального плана города нет, а раз так, то и перекрыть улицу аптекой не возбраняется. Но генеральный план Балабанова на самом деле есть. Он был принят еще в 1974 году, и истцам удалось его обнаружить в архиве. После чего суд признал правоту народа.
Это чрезвычайно важная победа всего города.
Так оценила решение суда жительница улицы 1 мая Анна Балабина. Суд отменил решение властей по многим основаниям, в том числе и потому, что не было общественных слушаний. Когда власть принимала эти решения, до местных выборов было еще далеко. А сейчас они близко. Выборы в Балабановскую думу состоятся в марте следующего года. Значит, про народ скоро вспомнят. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Альтернативная гражданская служба не пользуется популярностью среди самарских юношей. Это подтвердил и стартовавший 1 октября осенний призыв в армию. Из призывников, которые этой осенью пойдут в армию, только 4 приняли решение проходить альтернативную службу. По словам военного комиссара Самарской области Александра Даньшина, низкий интерес к альтернативной службе вполне объясним. По закону о воинской обязанности и военной службе, право на альтернативу имеют юноши, не желающие брать в руки оружие по религиозным или иным убеждениям. свои убеждения надо доказать призывной комиссии или суду. Зачастую рассмотрение заявлений на право проходить альтернативную службу занимает целый год, рассказал военком Самарской области Александр Даньшин.
Он подтвердил, что он действительно он такой пацифист. И это часто рассматриваем, что он говорит, не могу держать в руках оружие. На самом деле у него охотничий берет, он ходит на охоту, стреляет тут, когда считает порядки вещей, а боевое оружие вроде бы как держать он не имеет.
То, что интерес призывников к альтернативной военной службе уменьшается, отметили и участники прошедшего в начале октября в Самаре семинара-совещания «Организация и контроль прохождения альтернативной гражданской службы в России». Главной задачей семинара-совещания, в котором участвовали представители Приволжско-Уральского военного округа, служб по труду и занятости общественных организаций из регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, был вопрос по повышению престижность альтернативной военной службы. Сегодня в России более 9 тысяч рабочих мест для альтернативщиков, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы занятости Александр Вовченко.
Очень много было опасений, что сейчас там массово, валом просто все пойдут вместо армии на альтернативную гражданскую службу. Однако этого не произошло.
Краснодарец Михаил Яковлев – один из четырех молодых людей, которые сегодня проходят в Самаре альтернативную военную службу. Сейчас Михаил Яковлев работает санитаром в госпитале ветеранов войны. Живет юноша здесь же, потому что работа для него – альтернатива службе в армии. Михаил Яковлев рассказал, что отказался от военной службы с оружием в руках, потому что является пацифистом.
Сказал, что я христианин по религиозным убеждениям, наученный по Библии.
Самарские правозащитники провели 1 октября у здания военного комиссариата Самарской области пикет против обязательного призыва в армию и за альтернативную военную службу. Армия должна быть профессиональной, а призывники, не желающие служить с оружием в руках, должны иметь право на альтернативную гражданскую службу, рассказал участник акции протеста Валерий Петров.
Альтернативная служба, конечно же, должна, но я считаю, что в первую очередь должна быть контрактная служба, потому что защищать Родину – это должно быть профессией, и человек должен сознательно идти. Я сам служил в армии. Я знаю, что такое армия была там в советское время, я знаю, что такое армия сейчас. И один обученный профессиональный военный с легкостью замочит десяток, если не пять десятков вот этих бедных солдатиков, которые ходят сейчас, у них там вот такая тоненькая шейка торчит из этой формы. Ну, он Родину защитить просто физически не сможет.
В современной России немало молодых людей, которые сегодня отказываются идти в армию, не желая брать в руки оружие. Служба в армии должна быть исключительно на контрактной основе, рассказал самарский студент Дмитрий Иванов.
В первую очередь, это признак демократического государства. Для этого должно пройти еще, я думаю, как минимум несколько лет, мне кажется, что сразу так все не делается. Права призывников не соблюдаются, во-первых, потому что в России существует такая вещь, как коррупция.
Самарские правозащитники намерены создать в губернии школу призывника, чтобы помогать консультациями молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу. Интерес к инициативе правозащитников уже проявили представители пацифистских движений Самарской области. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Боюсь. Я раньше ходила в лес, думала, что в лес пойду, а теперь я боюсь их. Я страсть боюсь их.
Речь идет о волках. Раиса Ряшина живет в псковской деревеньке Скоморохова гора. Деревня почти полностью окружена глухими лесами. Детские страшилки о том, что к непослушному малышу придет серенький волчок и ухватит за бочок, стали реальностью для взрослых. В Псковской области возросла численность волка. По данным зимнего маршрутного учета зарегистрировано 236 особей. Волк – это очень сильный и хитрый хищник, вред которого для охотничьего хозяйства и домашних животных возрастает год от года, говорят специалисты.
Они это самое... хотели кинуться на собаку, или вперед, сделают шаг вперед волки, и затем шаг назад, потому что я кричу, значит, они, видимо, при крике, они отходили. Вот. А когда не кричу, они хотели кинуться.
Говорит Виталий Акульский. После того, как волки утащили несколько овец из стада на пастбище на окраине деревни, люди стали стадо охранять.
Волки были очень крупные, такие как овцы, может, даже и больше.
Такие хищники без опаски выходят из леса к человеческому жилью. Для них добыча не только овцы, козы и куры, но и собаки. Охотятся волки не в одиночку. Свою добычу окружают с нескольких сторон.
Ночью, в час ночи, мы слышали прямо перед окном. Они оббежали вот так вокруг этого домика нашего навстречу.
Бонечку мы его зажали в этих самых вот здесь в траве, в яблоньках, с двух сторон.
Нина Ряшина вспоминает, как голодные волки растерзали ее собаку. Выйти из дома, чтобы отпугнуть серых хищников ночью, муж не решился. Впрочем, и днем местное население, несмотря на хороший урожай клюквы, в лес идти боится. А по вечерам даже из дома стараются не выходить. Как правило, по осени у волков подрастает потомство, и взрослые особи выводят молодняк на охоту.
Потому что и собак съели, и теперь до овец, а долго добраться до меня? Недолго.
В связи с ростом популяции волка в Псковском регионе приступили к мероприятиям по регулированию их численности. Государственный комитет области по лицензированию и природопользованию снял лимиты на отстрел волка.
Ну, я думаю, страшного ничего нет. Человек тысячи лет живет в соседстве с волком. Охотники, они будут заниматься этим вопросом.
Говорит Юрий Захаров, охотник со стажем. В этом году региональные власти для охотников, добывших хищников, предусмотрели денежные компенсации. Из областного бюджета выделено 300 тысяч рублей. В зимний сезон на хищников будут охотиться специальные бригады. За голову каждого добытого волка охотники получат по 3 тысячи рублей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить
Мы
жизнь.
В кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в обороте.
Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в долг.
Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио